Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Людмила Позднякова. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Людмила Позднякова, и сегодня мы поговорим на очень необычную тему «У папы умная дочь. Как быть?». И я немного расскажу о своем проекте. Это проект «Клуб умных девочек», где школьницы берут интервью у профессионалов уровня страны и мира. И для того, чтобы понять вообще, как я начала заниматься этой темой, я сразу скажу, что я не учительница, и я не педагог дополнительного образования. Я молодая девушка-руководитель. И вообще эту историю следует начать с того, где я родилась. Родилась я в российской глубинке, это село Замежное Республики Коми. Ну, чтобы вы художественно себе представили, то добраться до нас можно было только по зимнику, да, то есть дорог вообще нет.
От Сыктывкара это далеко?
От Сыктывкара это примерно 1000, по-моему, километров. Понятно. В лес, да. И нередко уроки я делала при там, свете керосиновой лампы, потому что света не было. Ну, а зимы у нас там суровые были, да, и... Например, белье мы полоскали в проруби, и минус 30, минус 35 – это было вообще, ну, не было основанием, да, не ходить, выполнять эту работу.
В порядке вещей.
Да. То есть, с одной стороны, такая хорошая закалка, а с другой стороны, какие шансы вообще вот у девочки выбраться. И если дальше не продолжать и не рассказывать в подробностях мою профессиональную карьеру, то надо отметить, что в 22 года я уже... занимала руководящие посты, и в 30 лет я руководила отделом крупнейшей нефтяной компании в мире, да, в 30 лет. И примерно вот в разные периоды в подчинении у меня было до 100 человек, примерно половина из них мужчины.
И, да. А можно область деятельности? То есть чем именно вы руководили, каким подразделением?
Я занималась организацией питания. Организация питания от... Отдел мой был от Ярославля до Усинска. 11 объектов я курировала питание нефтяников, так скажем. И примерно... Ну, то есть я как руководитель привыкла к тому, что мужчины ко мне приходят жаловаться, да, что зарплата маленькая, поднимите, что жена запилила, друга нужно устроить, да, и прочие-прочие такие вещи. И сегодня у меня уже собственная компания, я переехала в Санкт-Петербург, и мы оказываем услуги бизнесу. И сегодня очень часто мне приходится спасать бизнес доблестных наших мужчин. К чему я это рассказываю?
То есть это какое-то антикризисное управление, да, или что?
Я осталась в общепите, но теперь я готовлю объекты к проверкам. То есть навожу санитарный порядок, привожу в порядок объекты и для прохождения проверки, да, и для санитарного контроля, так скажем. И часто мужчины звонят, говорят, что проверка скоро, 11 объектов, спасите, помогите. Вот. Поэтому к чему я это все рассказываю? Вот представьте себе, мне, да, известны многие сложности, с которыми сталкивается девочка, девушка, женщина на пути к профессиональному росту, профессиональной какой-то карьере. И этой темой мне предложил в 2016 году заниматься Игорь Леонардович Викентьев. Я стала, мне крупно повезло, я считаю, я стала участницей проекта Викент.ру. И Игорь Леонардович сказал, что вот есть тема социализация девочек, проблема социализации девочек, которой нужно заниматься. Я за эту тему взялась. Очень жаль, что, конечно, он сегодня не смог прийти, он, как всегда, занят, вот, но чувствую где-то дух его и предлагаю вызвать нам дух Игоря Леонардовича.
Давайте, а какие ритуальные какие-то действия надо совершить?
Да ничего мы такого совершать не будем, я думаю, что он сам поймет и явится к нам. Вызываю дух.
Викентьева.
Так, привлекли.
Как неожиданно вы появились.
Ну, вызывали.
Стреляли, да?
Да.
Так, Игорь Леонардович, ну, здравствуйте, позвольте поприветствовать. А тогда вопрос сразу, наверное, хочется задать. А почему все-таки вас интересуют больше девочки, а не мальчики? То есть, мы, поскольку к вам жаловаться-то приходили мальчики, может быть, и их и стоило бы наставить на путь истины. Альтернативные примеры – очень много всевозможных тренингов, связанных, где женщины учат мужчин, как мужчина должен себя вести с женщиной, или, и, ну и тому подобное. То есть, мне кажется, что здесь вариативность очень высока. Вот почему вы выбрали…
Ответ какой, что значит, я действительно занимался с мальчиками, и от из них вот этот стул уже много раз нагрели, кстати, вы их знаете, скажем, ряд их мальчиков, не все, конечно, да? Соответственно, девочки были не охвачены, я знаю хватку Людмилы Ивановны, вот, это очень важно для мужчин, еще раз, я знаю хватку Людмилы Ивановны, значит, деловую хватку, поэтому, соответственно, вот… Надо заняться умными девочками. Угу. В перспективе, возможно, когда-нибудь умные девочки познакомятся с умными мальчиками. То есть.
Ну, мы будем только ждать этой
встречи.
Давайте
послушаем Галину Ивановну.
Да. Я вообще, вот как раз спасибо, что вы затронули эту тему. Я хотела бы рассказать, в чем отличие, да, работы с девочками, работы с мальчиками, с теми проблемами, с которыми я столкнулась. Вот классическая история, что все родители мечтают, чтобы их ребенок добился успеха, чтобы им можно было гордиться. Но вот как это действует, они очень странно, да? И первая проблема, она связана с такими культурными установками, так уж сложилось у нас, что наука, решение серьезных бизнес-задач, творческих задач, изобретательство и так далее, вот дело не женское. Да. А какое женское дело? То есть девочка должна быть слабой, она должна быть скромной, она должна быть послушной. И к чему это приводит? Да, это приводит к тому, что у девочек сегодня практически полное отсутствие амбиций. Да, отсутствие амбиций и планка достаточно занижена. Я приведу два примера сразу же из жизни окружения своего и из работы с девочками. Да? Первый пример, он такой положительный, редкий очень. Одна моя хорошая знакомая, она тоже из провинции, из детства, она утверждала всем вокруг, что она станет президентом. Обязательно. Вот. Сегодня ей где-то за 30, она уже работает в правительстве Москвы, и я думаю, что в перспективе там вполне все сложится. Да. А второй пример, он обратный. Да? Когда ко мне в клуб приходят умные девочки, они в конце каждого занятия заполняют отзыв. И в отзыве есть одна из строчек «Мои планы надолго». То есть, значит, вот как надолго я планирую, что я планирую вообще, кем стать, кем быть. Этот прием я взяла у Игоря Леонардовича, он работал с юными изобретателями и применял тоже, тот же прием отзыва. Что пишут девочки, как вы думаете? Кем они хотят стать?
Нет, ну вы сейчас подвесили всю аудиторию мужскую. То
есть. Я вообще не знаю, ну да. Кем они хотят быть, я затрудняюсь действительно так.
У Ремарка есть замечательная фраза «громкая тишина».
Да, это действительно так. Ну я не знаю, о чем думают
вот
девочки.
90% девочек пишут «главное стать хорошей женой и мамой». То есть это самая высокая планка, когда они только приходят ко мне на кружок. Я не знаю, что писали мальчики. Им это с 5 по 8 класс. Вот девочки, у меня разные группы были, с 5 по 8 класс. Ну, вот я могу предположить, что навряд ли мальчики пишут, что они хотят стать хорошим мужем. Да, и хорошим папой. Хотя, вот.
Точно нет.
То есть…
Ну, хорошо, а может быть, это и неплохо, что они… Что пускай это будет всего лишь одна из их целей. Но она, наверное, может быть и неплохая.
Действительно, и те потом становятся и папами, и мамами, но девочки о большем даже не мечтают.
Вот, то есть об уровне амбиций. Мечты.
Да, это потолок, да.
Да. Я вот здесь тоже свой случай расскажу, как раз он будет кстати. Я очень хорошо играла в шахматы. То есть меня учил дедушка, учил папа. Но так сложилось, что в районе, где я жила, это Усть-Илимский район, никто из девочек в шахматы больше не играл. И когда меня отправили на соревнования, то поставили по жребию с мужчинами. Я играла с мужчинами, значит, с бородой, которые там разрядники, давно уже в шахматах. И вы просто не представляете себе непередаваемое ощущение, когда девочка подряд выигрывает несколько мужчин взрослых.
Угу.
Вот
угу.
Тогда то, появляется, да.
Уровень самооценки, да. Видимо, резко падает.
Ну, у мужчин, да.
Мужчин, да. Да, ну вот когда девочка выигрывает там, в интеллектуальной игре мужчину, да, она тут же начинает верить в себя вообще, что, что все возможно. Поэтому такая проблема есть, вот отсутствие амбиций у девочек. Проблема вторая, с которой я столкнулась, что девочки даже умненькие, вот даже с амбициями, да, мы понимаем сейчас, что это редкость уже, но тем не менее они все растут с убеждением, что слава и популярность – это и есть талант. То есть, когда ты знаменит, когда ты популярен, значит, вот равно ты талантлив. И, как следствие, чему они подражают? Не таланту, а такой внешнему выражению. То есть,
внешним атрибутом.
Да, атрибутом. Да? Главное – быть красивой. Вот, очень важно, чтобы тебя хвалили. Очень важно, чтобы, вот когда ты там блогер, да, или…
Видеоблогер, скорее.
Видеоблогер, да, то это здорово. То есть, это забота о внешней красоте. Красоте, желание нравится, жажда похвалы, и вот все-все-все, что вот внешне с этим связано. То есть, когда я у девочек спрашиваю, они ко мне только приходят, кем ты хочешь стать, кому ты там, хочешь подражать, да, то все они называют там актриса, видеоблогер. Тренд последнего времени – это там фотомодель, моделью хочу стать. То есть, я сейчас предлагаю нашим папам, уважаемым, да, спросить, кому подражает, на кого хочет быть похожей или кого смотрит на YouTube их дочь. Да? Я думаю, что они очень этому удивятся. И проблема третья, она известная, что тоже происходит с девочками, особенно с умными. Вот если девочка способная, сообразительная, как правило, происходят две очень полярные вещи. И я с этим тоже часто сталкиваюсь. Первое. Крайность, когда в подростковом возрасте у умненькой девочки начинаются проблемы с коммуникациями. То есть это комплексы, вот такая зажатость, тотальная стеснительность и так далее, и так далее. И мы можем наблюдать, вот девочка, например, с медалью закончила школу, да, но на длинных дистанциях потом после школы она проигрывает такой открытой коммуникативной троечнице.
Угу.
Да, то есть была отличницей.
Я чуть не сказал в мини-юбке.
Угу. Да, и ей тоже ну, можно быть. Да.
Мужчины меня понимают, да.
А вот позвольте, да. Но все, что вы описали, оно касается точно так же и мужского населения, и мальчиков, которые точно так же не могут там сформулировать понятную какую-то себе цель того, на кого они хотят быть похожи или кем они хотят быть вообще. Какую выбрать специальность. Точно такие же тренды диктуются и для мужчин, кем им быть, потому что кто у нас там, кого показывают по телевидению, кто на YouTube является каким-то лидером мнений, да. Затем как бы они…
Здесь идут. Есть отличие, честно, Людмила Ивановна поправит, как она считает нужным. Значит, у мальчиков, хотя бы у некоторых, есть некоторые профессиональные амбиции. Девочки их так воспитывают, ну вот Людмила Ивановна очень деликатно сегодня выступает, в моём понимании воспитание русской девочки, ну русскоязычной девочки – это система мелких унижений, которые отрезают ей крылья.
Угу.
Дальше у нее остаются какие-то полуинстинкты, ну, старшинские, не будем их называть, если не об этом, да, и отрезанные крылья сразу же, да, дальше они поступают на вход к Людмиле Ивановне, которая, ну, с мальчиками, скажем, она ничего не работала, да, то есть, да, она будет вызывать, она будет вызывать на конкурс там, как бы, на это будет ближе к финалу, да, пожалуйста.
Да, и вот вторую крайность я хотела тоже обозначить, очень важно, когда, то есть первая крайность – это тотальная такая скромность, да, коммуникативные навыки не развиты, но она смышлёная, вот учится она хорошо, да, а вторая крайность, когда наоборот, вот золотого ребенка как будто подменили, отличница, прекрасно училась в школе, и вдруг скатывается резко ближе вот к 9 классу по учебе такая распущенность, хамство и так далее, то есть вот эти две полярные крайности, они существуют. То есть за девочку нужно браться чуть раньше. Итак, вот если кратко, три проблемы. Это отсутствие амбиций, это желание нравиться и коммуникативные проблемы, да, у умной девочки. Что делать? Вот что же делать? И я сейчас предложу ряд решений. Да, начну с того, что на чем раньше держался авторитет родителей, педагогов, ближайшего окружения. Они были, ну, практически единственным источником информации. И сегодня там, то есть они объясняли, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Сегодня, к сожалению, увы, этот авторитет потерян, потому что дети не просто имеют доступ к информации, да, и девочки, и мальчики, но они начинают сравнивать. То есть они сравнивают то, что им говорит уставший папа или мама, да, и…
Вы были очень деликатны. Пожалуйста, подождите, да.
Да. папа или мама, они видят, насколько они успешны или неуспешны, и сравнивают с тем, что…
А секундочку, у нас в ближайшее воскресенье, то есть, ну, выйдет, наверное, видео позже, у нас будет такая исследовательская задача 405. Исследовательская задача – вещь, которую педагоги боятся, психологи знают. Обычно в районе 9 класса, ну, действительно, вот этот возраст пораньше, и девочки, и мальчики понимают, что папа не орёл. Более умные, более продвинутые понимают, я сейчас скажу очень умно, но программисты поймут, что в их папу и маму, к сожалению, да, это папа и мама, они дали им жизнь, инсталлированы плохие алгоритмы. Вот как бы. И эти алгоритмы, очень важно, уже накоплены. Ну, девочкой, ну, либо мальчиком уже, да? И, соответственно, человек уже начинает понимать, что вот, условно говоря, там можно, условно говоря, шить там пиджачок как бы в доме модели, это не очень дорого, кстати, да? Можно купить нечто такое мешковатое в магазине, ну, почти за такую же цену. То есть, как бы. Ну, вот, это, вот такие вещи нужно, таких вещей много, их нужно знать. Я повел ерунду, конечно, да?
То есть, дети понимают, и девочки, в частности, что родители не авторитет, да, и имеют другие источники информации. Вот мы понимаем, что нотации всякие прочие, это все не работает.
Да, когда папа плачет, тоже не помогает. Ну, пожалуйста, подождите.
И я как раз хочу нашим зрителям предложить сравнить, как действуют обычные папы, да, и как действовали умные папы при воспитании дочерей.
Выдающихся.
Умных, да, выдающихся дочерей, чтобы мы видели на контрасте, как действуют одни и как действуют другие. Вот про то, как действуют обычные папы, я предлагаю рассказать зрителям сама. А про то, как действовали папы лучших представительниц женского, да, я предлагаю рассказать вам. Итак, обычный папа, вот он, как правило, в вопросах воспитания стоит в стороне. То есть девочек воспитывают обычно мамы, бабушки, и именно они решают, что… И телевизор, YouTube, да, сегодня. И обычно они решают, что девочка должна пойти на кружок, например, там, музыки, бисероплетения. Сегодня, как я уже сказала, это кружки моделей, фотомоделей и так далее. То есть девочку в основном-то готовят к замужеству, да, чтобы она удачно вышла замуж. Что случается после того, как девочка удачно выходит или неудачно выходит замуж, она рожает детей, 70% сегодня разводов, то есть она, скорее всего, останется она одна, а вот эти кружки, да, о которых я сказала, они потом мстят в вопросах профориентации. То есть девочка все детство проходила в кружок, там, не знаю…
Кройка, шитьё.
Да.
Бисероплетение, туда-сюда ещё, а бисероплетение, это мягкие игрушки, это точно никуда. То есть.
Амбиций не было, да, готовили фактически к замужеству, чтобы она была красивая, всем нравится и так далее. И где был папа в это время? Да? А папа обычно стоял в стороне. Когда подключают пап? Пап подключают тогда, когда с дочкой нужно сладить. Вот я рассказывала про те случаи, да, когда отгонять мальчиков, в общем. Хотя вроде бы все мама сама для этого делала, для того, чтобы была девочка красивой, гибкой, там, не знаю, и так далее. Но потом они почему-то начинают жаловаться, что в 13-14 лет нужно от девочки мальчиков отгонять. Вот. То есть к чему я это говорю, что, как правило, бывает уже поздно. Вот, нужно делать умные папы, мы сейчас посмотрим, да, что они делают для того, чтобы всех этих историй не происходило и чтобы у девочки был результат. Вот я предлагаю вам, я специально подобрала истории выдающихся женщин и то, как с ними взаимодействовали отцы из разных сфер. Здесь у нас художница Надя Рушева, математик Софья Ковалевская, теннисистка Мария Шарапова, химик-физик Мария Кюри и…
Полгар.
Да, Полгар, да, шахматистки, сестры Полгар.
И вот Кнебель, да, Мария Осиповна.
Да, театральный режиссер, редкая женская профессия.
Что же мы будем делать? Будем…
Выбираем, и я прошу вас зачитать.
Неважно, в каком порядке.
Давайте мы так покажем. Мы покажем, да, на вашу камеру, а теперь вот как бы, да.
Понял. Значит, речь у нас Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики. Отлично. О всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он, бывал, занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мной как с большой. И я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю. Хотя он математике никогда не обучался. Он питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений, смысл которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященным в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным. Вот это очень близко мне, потому что я в математической школе учился, и даже вот мы приглашали сюда Алексея Саватеева. Вот он тоже рассказывал, как в детстве он приходил к отцу, и он попытался во втором классе добиться разложения в ряд Фурье там, какого-то из членов, и разбудил папу в 2 часа ночи и попросил, значит, папа, проверь. Папа сказал, что первый член ты сделал правильно, а вот второй сделал неправильно. Иди. Но не наругался.
Да, замечательно. Угу. Замечательно. И вот как раз вот дополнение к этому, вот на контрасте. Значит, это пример позитивный, когда родственник там Софье помогал, у нее была сестра старшая, по-моему, Татьяна, могу ошибиться. Так вот, Татьяна написала повестушку и переписывалась с Фёдором Михайловичем Достоевским. Угу. Это случайно узнали родители и были шокированы, что дочь переписывается с мужчиной.
Угу.
Ну, вот вообще нонсенс.
Но да, это нравы такие.
Да, совершенно. Да, это середина 19 да, века, да. Но все-таки скрипя как бы сердцем, все-таки разрешили переписываться, значит, с Федором Михайловичем.
Угу.
Вот, я бы, например, ну, понял, сейчас я бы охадывался.
Не последний человек все-таки.
Да, не последний человек, да. Потом Федор Михайлович уже к сестрам ходил в Питере, значит, как бы уже жаловался на жизнь. Ну, это следующая история о мужских жалобах. Пожалуйста, Людмила, ну, сегодня девочка, да, давайте, девушка, да.
Ну, то есть, какой мы здесь можем сделать вывод, когда очень важно, у Софьи было 2 дяди, угу. И оба дяди воспринимали ее вот как на равных, что ли. Угу. То есть они разговаривали с ней всерьез на такие серьезные темы, которые ей были недоступны, а она, видя, что к ней так относятся, она уже старалась понимать. Угу. То есть вот для девочки это очень важно, да, когда к ней не относятся как... Ну вот к слабой, к ничего не понимающей, зачем тебе это нужно, да, и так угу. далее. Вот пример действительно очень удачный.
Угу, ну, я бы обобщил, да. Потому что вот у нас, например, наша первая лекция на канале была с Александром Ивановичем Соколом, который нам начитывал курс квантовой механики, и он нас в свое время звал просто к себе в аудиторию, где мы задавали ему просто вопросы, вообще с квантовой механикой ничего общего не имеющие. И он отвечал нам на все. Мы уже сидели, мы просто уходить не хотели. Нам было интересно, мы уже сидим, Александр Иванович, а вот черные дыры. И он там, ну а что вы хотите узнать? И та-та-та-та-та-та-та. То есть это просто, мне кажется, пример, который глобально сильный.
Да, не запрещение, а расширение возможностей. Да, да, конечно, да, да.
А я вот предложу следующую картиночку зачитать.
Давайте на камеру покажем, да. Да.
Мария Кюри и да. Папа. И в самом деле Складовский знает все или почти все. В какой стране теперешней Европы найдешь у скромного учителя средней школы такую эрудицию? Глава семьи, он еле сводит концы с концами в своем бюджете, а вместе с тем находит время расширять свои научные познания, роясь в журналах, которые достать-то не так легко. Ему представляется вполне естественным быть в курсе успехов математики, химии и физики. Не менее естественным знать, кроме польского и русского, языков латинский, греческий, говорить по-французски, по-немецки и по-английски. Он переводит лучшие произведения поэзии и прозы иностранных авторов на свой родной язык. Каждую субботу Складовский, его сын и 3 дочерей проводят вечер вместе, посвящая его литературе. Усевшись за кипящим самоваром, они беседуют. Никогда не забыть мани этих вечеров. Благодаря своему отцу маня развивается в интеллектуальной атмосфере, редкой по содержательности и знакомой только очень немногим девушкам.
Да, на всякий случай у Мани 2 Нобелевских премии, ну, на всякий случай просто Майя и Складовская, да.
Угу.
И очень важный акцент, который здесь можно сказать, обратите внимание, хотя папа был учитель, он учил не жиши, пиши букву Ю, то есть как бы не на этом уровне, да, он, судя по всему, читал журналы, показывал передовые достижения, причем в разных областях. И, соответственно, вероятно, к окончанию Шконовской, я помню биографию Майи Складовской-Кюри, она как бы, ну, хотя бы немножко видела поле вообще мировой науки. Соответственно, выпускник школы 2017-2018 годов, мягко говоря, поле не видит такое, вообще не видит, он даже не подозревает. Да?
Ну вот я бы тоже хотела пару слов сказать, что какой вывод здесь можно сделать. То есть, чтобы общаться на уровне, да, папам с дочерьми, нужно такой уровень иметь. Да? И мне просто интересно, как сегодня проводят субботние вечера свои папы с дочерьми.
Да, то есть я выражу сомнение, что слабо папам написать на Ютубе это. Вот, спорю на пирог.
Ну, это большая проблема на самом деле, потому что, ну, у нас большое количество населения, большое количество детей. И да, вероятнее всего, что среднестатистический родитель не сильно знаком с биографиями каких-то известных личностей, не очень хорошо знаком там с современной наукой, и, судя по нашим комментариям под роликами, очень критично вообще относится к тому, что наука в стране существует хотя бы какая-то. Вот, поэтому что делать детям таких родителей? Вопрос.
Ну, вот, Иван ответит, да, пожалуйста.
Да, я вообще приглашаю пап, которые готовы вкладывать, да, вот это редкие папы, умные очень, но если такие папы есть, вот я их приглашаю на круглый стол, который у нас будет проходить на форуме, форум Людмилы Поздняковой по развитию креативности, он будет проходить в октябре, и вот умные папы, пожалуйста, приходите, мы это обсудим все вместе, да. Еще проблема в том, что…
Да, да. Значит, если вы, можно писать мне, Викентию Галяна, я обязательно все заявки умных пап перешлю Людмиле Ивановне. То есть, пожалуйста, да, мы не шутим. Мы не шутим, что надеяться на Министерство просвещения, как бы. Но я уйду в пятничную паузу, короче. Да, давайте.
По Марии Кюри еще вот какой один очень важный акцент, что часто родители требуют там, от птенца какого-то трансатлантического перелета, да, то есть когда они сами по вечерам обычно сидят в соцсетях, но дитя их обязательно должен стать вот каким-то…
Звездой,
да, 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 и вот здесь как раз пример обратный, да, когда папа сам погружался, несмотря на то, что ему тоже, представьте, нужно было зарабатывать, супруга его умерла, когда Марии Кюри было 10, по-моему, или 11 лет, и он один воспитывал пятерых детей, но успевал погружаться в тему.
Да. Игорь Леонардович, а напомните, пожалуйста, вы читали в свое время биографию, я не помню только чью, Чехов, возможно, там, где юный, в общем, герой работал в лавке и отсылал деньги отцу в другой город. Это было, я не помню.
Да, Чехов, да.
Да,
я знаю. В том числе Чехов. Да. Ну, не в лавке, он просто жил отдельно, да. Да, 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 есть такое, да. Да, но это не самое, конечно, это работать, это полезно, но это работа не на…
Ну, в смысле, не отец занимался развитием ребенка.
А, ну это да, это, к сожалению.
Но при этом ребенок каким-то образом выстрелил, да, ну вот один…
Значит, вот если очень жестко говорить, соответственно, никогда я учился ни в нынешних учебниках, не сказано для школьников, какая-то очень простая вещь, а на статистике, ну, крупнейшей в Европе, то есть я это вижу, что, соответственно, в каждой профессии есть уровни, есть уровень ученика, ну, его надо пройти, есть уровень исполнителя, его тоже нужно пройти, есть уровень такого, ну, неплохого, крепкого специалиста, есть вершинные уровни, они есть в танцах, то есть они есть в педагогике, то есть они где-то в других есть, и обычно таких людей в мире, вот таких вершинных в любой профессии, их там несколько человек, то есть, ну, просто вот, несколько человек. И, соответственно, сейчас, благодаря интернету, прежде всего интернет, как ни странно, люди это хотя бы частично доступны. Ну, то есть, вы можете написать письмо, не факт, что вам ответят, как бы, да, Людмила Ивановна вам ответит, как бы, да, я гарантирую, то есть, как бы, да, вот, а вот, ну, но, тем не менее, вы можете написать, у вас шанс есть. И, тем не менее, вот этой строчки нет ни в одном учебнике школьном. Ни в одном учебнике школьном, ну и так далее. То есть, соответственно, такой шанс появляется, то есть даже если не повезло с родителями, потому что, ну, известная фраза, что родители не выбирают, то есть, да. Вот, тем не менее, существует кризис подростков, когда подростки начинают конкурировать и так далее, на фоне гормонов они видят, что, ну, её либо его родители, ну вот, Вот. Все говорят о том, что родителей нужно уважать, но это очень, эти родители очень плохой вклад в будущую жизнь, очень плохой вклад. Mm-hmm. И здесь нужно переучиваться. Вопрос, кто там качественно переучивает детей в школе, как бы, в школьный возраст и так далее, это единичные люди в стране. Людмила Ивановна, там, да, на всякий случай обучение бесплатное. На всякий случай, да, то есть, как бы это такой ход, мы очень древний совершенно используем, то есть никаких доводов, чтобы не обучиться, ну, нет. Ну, если человек там доезжает до места работы, то есть нет, то есть много денег, там только дети министров, нет, ничего нету. Папа, не надо придумывать себе собственную лень, да? Ну, там сторона была, пожалуйста.
Я предлагаю, выбирайте, а я зачитаю, или вы.
Ага, так, ну, я вот попробую. Жужа, Софья и Юдит Полгар. Угу. Гроссмейстеры по шахматам. Попробуем так. Компьютерное время еще не наступило, и в каталожном шкафу… Я правильно произнес слово «каталожном»?
Никто не заметил.
А как правильно?
Ну, правильно, да.
Компьютерное время
еще… Каталог и каталог, ну ладно, каталожен, да.
Каталожен. Да. Угу. Компьютерное время еще не наступило, и в каталожном шкафу на карточках были записаны тысячи партий, сгруппированных по дебютам, а также подшивки журналов на разных языках. Каждый день 4-5 часов уделялось шахматам. «Не много ли для маленькой девочки?» – спрашивали родителей. Если бы это увлечение сказалось на самочувствии, режим, конечно, пришлось бы изменить. Но своей жизнерадостностью Жужа мало отличалась от сверстниц. Может быть, только меньше смотрела телевизор. Видно было, что девочки нежно относятся друг к другу, и в их отношениях нет ни тени ревности или зависти. Быстро развить способности помог им отец. Ласло стремился сделать шахматы интересными для девочек. Они не просто играли, они жили ими. Отец привил девочкам честолюбие и страстное желание побеждать.
Интересно. Да, там тоже был один замечательный эпизод, когда папа пошел в шахматный клуб в Будапеште, там прокурено, опять-таки мужики, как Людмила сказала, с бородами. И девочка, которая по столу была не видно, значит, она стала выигрывать в мужском шахматном клубе. Это тоже имело успех. Но очень важный акцент, который вот Сергей мне сейчас произнес, обратите внимание, в отсутствии компьютеров тысячи партий и 4-5 часов в день. Ну, совершенно понятно, что через некоторое время девочка, если она не сопротивляется, она начинает получать, я сильно подозреваю, что она переходит на гормоны, то есть и гормоны ее подпитывают, сильно подозреваю, но когда вот она играет, выигрывает, ну, возникает и гормональная связь, и девочка нравится побеждать, это правда, и мужчинам нравится побеждать. Ну, вот папа в них как бы инвестировал, папа получилось, да.
Вот есть такой интересный пример. У нас не так давно приходил сюда Владимир Глебович Парфенов, который рассказывал о чемпионах мира по программированию. И там была такая тема, что задач за количество проведенных лет вот этих олимпиад, их уже столько, что невозможно их прорешать физически вообще все для подготовки…
По-моему, он называл 300 тысяч, по-моему, называл.
Не вспомню, но что-то вроде того. То есть да. Они там подсчитали, что нужно вот там какое-то количество лет, чтобы просто сидеть и перерешать все заново. Вот, поэтому очень важна методика того, как готовить, да, подводить к решениям. Ну, это то, что касается программирования. Ну, вот есть какое-то пересечение, на мой взгляд.
Конечно, есть, да.
Я бы хотела, чтобы вы еще обратили внимание на то, кем был папа, кем он работал.
Сварщик.
Да, поначалу
учитель он был… черчения и этики. Да. Кстати, разносторонний развитый человек.
Да, неплохо.
Ну, то есть, смысл в том, что папа, помимо умный папа, да, помимо того, что он готовил дочерей, у него был план. Да, план по воспитанию. Сначала он хотел из девочек сделать математиков, но он вообще не знал, конечно, что будут девочки. Да, но вот хотелось бы задать вот еще раз вопрос нашим папам. Есть ли у них план, да, по воспитанию дочери?
Да, отдать дочь в вуз не есть план. Очень жесткая фраза, да? Вот, план понимается, некая профессия, профессиональная состоятельность, потому что Людмила Ивановна поддержит, либо опровергнет, у нас это нормально, то есть, соответственно, значит, есть очень жесткая вещь, что, скорее всего, я понимаю, что мы сейчас мужской аудитории, но тем не менее, с высокой вероятностью женщине с мужем не повезет. Ну, по статистике, ну, из ЗАГСов, то есть это не я придумал, да, скажем, да. Но вот очень важно, что профессия, в отличие от мужчин, никогда не изменяет. Вот для пап специально, да? Пожалуйста, продолжаем, да?
Еще тоже, что я хотела отметить, что девочек он не заставлял. У нас же как, вот, если ты запланировал воспитать какого-нибудь там суперзвезду, да, ребенка начинают заставлять ходить, особенно на кастинги и прочие вещи. Вот я по девочкам сужу, точно знаю, что мамы там с ума сходят, да. А вот здесь подход был иной.
Нет, критерии, да. Критерии очень четкие. Да, будучи с обиды, пожалуйста, ради бога, обижайтесь. Мамы настолько этим увлечены, что забывают себе вымыть голову даже. Ну, вот такие кастинги, они требуют очень больших усилий, поэтому как бы некоторые критерии.
Дочки забывают.
Там. Нет, мамы забывают. Они, нет, дочку они успевают похорашивать, а себя уже сил нет уже. Просто, да?
А умный папа, он старался сделать игру для девочек интересной. Вот это же сложная задача, да? Это гораздо сложнее, чем за руку привести на кастинг, да, и сказать, ты должна улыбаться, например. А вот папа делал интересно то занятие. Да.
А вот предположим, что все-таки у нас есть папы или мамы, которые увлечены развитием собственного ребенка. Какие они могут ошибки совершать? Потому что все же там хотят пичкать там детей языками с самого начала еще.
Значит, смотрите, Людмила Ивановна, подхватит меня, по девочкам мы говорим сегодня. Значит, есть действительно очень большая активность мам и пап, как правило, до школы, то есть, ну, грубо говоря, 6-7 лет. Потом и папа, и мама, если говорить, называть вещи своими именами, как правило, за величайшим исключением, ломаются, потому что инвестировать в ребенка, ну, в девочку, в частном случае, нужно очень много, то есть сил, времени, связи, ну, просто хорошие кружки, даже в Питере, в культурной столице, могут располагаться там в трех разных районах города, город гигантский, то есть, ну, надо либо водить на общественном транспорте, либо на машине, потому что отправить там, ну, понимаете, там, четырёхклассницу, там, вот, там, по диаметру 40 километров, это как-то вот, ну, нехорошо, да, вот, да. Вот, поэтому, соответственно, вот Людмила Ивановна продолжит дальше.
По поводу того, что возить нужно, в нашем клубе умных девочек, который мы сейчас начали в Санкт-Петербурге, я чуть позже о нем расскажу, когда родители привозят своих девочек на кружок в клуб, мы вот эти 2 часа, пока они ждут на занятия, мы тоже для них проводим разные мастер-классы и прочие, да, вещи полезные, поэтому те, кто действительно желает заниматься развивать своих дочерей, вот добро пожаловать в клуб. О нем чуть попозже расскажу. Давайте что-нибудь еще посмотрим.
Ну, давайте вот так.
Да. Надя Рушева, художник-график, более 10 000, да, более 10 000 рисунков. За 10 лет, по-моему, она нарисовала. Из дневника отца. Вечером вышли подышать. Прогулялись через пруды к клубу, а там французский фильм «Монпарнас 19». Беседовали о молодом парижском художнике начала 20 века Модельяне. Были потрясены непризнанием его современниками и гибелью от голода, после чего скупщики картин взвинтили цены на его холсты и рисунки. Главный образ в фильме создал трогательный Жерар Филипп. По дороге домой философствовали о судьбах художников на равных. Да? То есть это папа с дочерью рассуждают о, поскольку и папа художник, и дочь тоже рисовала, они рассуждают о таких профессиональных и жизненных стратегиях великих художников. Да? И второй здесь пример из дневника. Принялся перечитывать Горького, его Фому Гордеева, за которого дочка получила 2. Хотелось понять эту случайность. Этот роман я читал более 30 лет назад, и теперь воспринял его совсем по-другому. Мне, отцу, воспитывающему юную дочь, даже не хотелось, чтобы она читала повести о купеческих мерзостях. А какой вывод мы можем здесь сделать, да? Если сегодня дочь получает 2, ну вот прошу написать пап, которые принимаются перечитывать вот эти все рассказы, романы и прочие вещи. То есть папа не нанимает, да, как мы видим, репетитора, чтобы ребенок исправил оценку, да?
И не говорит дочери, что она дура.
Да. И вот Надя, да, у них совершенно было иной был уровень общения, да, а он пытается разобраться сам. То есть ничего страшного, сесть, перечитать, разобраться, понять, почему дочь получила 2 за произведение.
И да. Это очень сильно перекликается, опять же, с первой мыслью о том, что взрослый человек разговаривает с ребенком на равных.
То есть, да, да, это известный эффект педагогики. Вот, как бы, вот, то есть его он описывал многократно, что, соответственно, нужно постоянно, все его знают, кстати, нужно постепенно и постоянно поднимать планку. Тогда детёныш действительно тянется. Если он не тянется, то он сваливается на инстинктивные модели поведения, о которых там, профессор Савельев очень любит рассказывать.
Мы его, кстати, ждем.
Да, да. Но, значит, очень важный тезис. Инстинктивные модели описывают действительно большинство граждан. Запятая, но не 100%. Угу. Это, кстати, вот эта крохотная дельта, которая исполняет другие модели поведения, которые мы изучаем, поменяем, внедряем. Ну, Лана, рассказывай дальше, да, пожалуйста.
Да, я предлагаю, вот у нас еще два примера.
Ну вот я думаю, что здесь вот как раз-таки очень в кассу пойдет пример Шараповой, да, потому что здесь отец как раз-таки, по-моему, по такому же, по похожей стратегии шел, да. Значит, Юрий Викторович Шарапов, бригадир, ремонт дымовых труб. Да, то есть. И теперь, что же нам тут написано?
То есть, по идее, сейчас все к этому кочегары должны приободриться. То есть,
припасть.
Дымочистые там кочегары все должны припасть просто к экрану.
Итак, значит, что же нам кочегар может рассказать про теннис? Он мало что знал о теннисе и не питал иллюзий по поводу будущих сложностей, но быстро решил, что сможет научиться. Сможет узнать все, что ему будет нужно. Для него весь вопрос был в желании. И если ты решил что-то сделать, то ты можешь это сделать, и никаких гвоздей. В течение нескольких недель он отказался от всего, от своей работы, от своих планов, от своей пенсии. Он посвятил себя одной единственной цели – сделать свою дочь лучшей теннисисткой мира. Если бы он хоть на минуту задумался об этом, то понял бы, что это абсолютная глупость. Поэтому он не стал думать, а взялся за дело. Он начал с того, что прочитал все, что мог найти о теннисе и работе тренера. В конце концов, он решил, что не станет моим тренером, а будет контролировать работу других тренеров. Этакий тренер тренеров. Вообще классный пример, потому что, по-моему, это вот достаточно здорово.
Да.
Ну вот опять-таки я спрошу, да, кто сегодня готов, вот видя талант у ребенка, там только наклевывать.
Людмила Ивановна, сегодня пятница.
Извините, да, вот взять.
Вы правильно сейчас спросили.
Взять все бросить и заняться, освоить новую сферу для себя ранее вообще незнакомую, да, и заняться дочерью.
Но это вот вопрос, опять же, о мотивах, о предназначении и смысле жизни. То есть человек, допустим, не нашел для самого себя некого смысла жизни, судя по профессии, по его, да, он там не пытался реализоваться как предприниматель, гуру маркетинга или бизнеса, вот, а в итоге, да, то есть нашел некий мотив в своей жизни, в воспитании ребенка.
Ну, вот если да. говорить про отца, что там произошло? Вообще он начал, когда Маша еще была совсем юной, по-моему, ей 4 лет-то не было, он начал ее везде с собой таскать, грубо говоря. То есть он шел по делам, брал ее с собой, ему подарили на день рождения ракетку, и он, значит, взял ее с собой на корт. И вот 4-летняя девочка, она тоже, пока папа занимался, она наблюдала, значит, как папа с друзьями что-то делают, начинала тоже сама пытаться и пробовать, естественно, он заметил, что вроде бы у нее получается. То есть папа активный. Папа дочку с собой везде берет. Папа замечает, что вот что-то получается, да, и он решает, вот, судя по биографии, которую Мария описала, у него плана изначально такого не было. Но поскольку папа активный, папа готов заниматься там, дочерью, да, когда он увидел какие-то первые результаты, он такое решение принимает. Да, принимает. Поэтому это тоже надо понимать, что это большая редкость, да, взять все бросить и в виде талант ребенка в него вкладывать. Значит, да.
Ну вот хорошо, все-таки я вот вернусь к тому же вопросу с другой стороны, который я в прошлый раз задал. Вот предположим, не занимается вот так вот папа, да, или мама, ну неважно, но они возят, они нанимают репетиторов, они возят на секции, периодически ездят на работу. они не живут своей жизнью, они, ну, как бы очень много родителей,
ответ
естественно…
Ответ готов, ответ готов. Да. У меня педагогический стаж с 1979 года, не все наши зрители столько живут, извините.
Да, я не столько.
Да, вот поэтому, значит, отвечаю очень убедительно. Людмила Ивановна сейчас раскроет на своих примерах. Сейчас, как ни странно, очень благоприятная атмосфера, но никто… Толком, по большому счету, очень мало кто занимается. Uh-huh. Вещь называется наставник. Uh-huh. То есть, действительно, семья, там и мама, и папа, если есть, там, и бабушка, могут заложить такой нормальный, что ли, стартовый капитал. То есть, ну, такая нормальная эмоция, неизгаженные чувства, там, неизгаженная воля, это очень важно. Для этого не нужно не иметь высшее педагогическое образование. Да? Нил Иван не имеет высшего педагогического образования. И хорошо. Хорошо, как бы, да, то есть, вот оно, да, соответственно, вот. Другой вопрос, как бы, вот как сделать там в городе там систему наставников, но не на бумаге такие вещи сейчас уже, ну, делаются, такие наставников, не бумаги, а по факту, потому что есть очень простой механизм, который средняя школа не знает, если вообще думать о каких-то амбициях, даже на уровне города, даже не очень большого, областного города, да, учиться нужно у лучших, а не у Марьи Ивановны, то есть, Марья Ивановна замечательно, все хорошо, вам будет маленькая пенсия, но учиться нужно у лучших.
Сердечный, безжалостный человек.
Пожалуйста, да.
Я еще хотела что отметить.
Людмила Ивановна мало сегодня покормила, поэтому как бы…
Там еще осталось.
А взятки…
Я еще что хотела отметить, именно про девочек, да, вот вы говорите, что таскают на кружки и прочие секции. Да, действительно, такое есть, но они же таскают на кружки и секции, где Игорь Леонардович об этом часто говорит, да, где ребенок встает в 100-тысячную очередь. Да, это там хоккей, не знаю,
фигурное катание.
Фигурное катание и прочие вещи. Вот здесь, если вы уже успели заметить, что папы ориентируют, да, своих дочек в такой малоконкурентной для девочек сфере. Это.
То есть открываем некие голубые стратегии голубых океанов, да?
Да. На всякий случай даю справку о стратегии голубых океанов. Значит, грубая фактическая ошибка допущена на первой странице. В следующий раз поговорим, пожалуйста.
Поэтому вот одна из стратегий – это выбрать сферу деятельности будущую, да, для сориентировать ребенка, девочку. А благо вот нам повезло, таких сфер для девочек достаточно.
А вот теперь вопрос, Людмила, очень важный, для, может быть, для понимания. Грубо говоря, в каждом городе, сейчас будет провокация, очередная провокация, да, соответственно, а может ли быть список вот чего надо, но нет, понятно, да, вот, ну, профессии, специальности в каждом городе. Для этого нужно сделать очень простую вещь, нужно заведующих кафедрой, руководителей производства собрать проблемник. И вот здесь вот начинается ужас, потому что, мягко говоря, квалификация не каждого заведующего кафедры, доктора наук, иногда члена-корреспондент, иногда академика, позволяют честно назвать существующие проблемы. Вот как только мы вот это понимаем, да, скажем, мы начинаем действительно с другой оценки рассматривать науку в России. Мы начинаем очень трезво оценивать, ну, состояние науки, что заведующий кафедры, я не беру преподавателя, старшего преподавателя кафедры, я беру заведующего, ну, и так далее, ряд из них, ну, не всех, конечно, далеко, лично знаю и так далее. И далее выясняется, что при некотором желании, в принципе, там вот нечто там типа кочегара, что-то еще, в принципе, может найти для дочки. Ну, понятно, что он думал не один вещи. Книжки, наверное, какие-то читал и так далее. То есть это возможно. Но особенно я сейчас, мне больше всего интересует Петербург, поскольку я здесь живу, да, особенно в культурной столице. Вот. Пора сделать. Соответственно, вот мы этим занимаемся. Кто хочет, пожалуйста, вот Людмила Ивановна приглашает на форум, который она будет проводить, скажем, ну и так далее. Как бы, да.
Ну вот чуть-чуть отвлечемся. Вот у нас еще пока не вышел ролик, но, наверное, выйдет уже там, не знаю, в какое время. Ребята, школьники, чемпионы мира по робототехнике. То есть есть некий кружок робототехники, и они способны, школьники, правда, речь о пацанах, но школьники способны сконструировать что-то, что будет работать, там что-то пилить, срезать и тому подобное. Это мы говорим о детях, школьниках. Я абсолютно, для меня нет разницы между мальчиками и девочками в интеллектуальном смысле, но это, мне кажется, яркий пример, что клуб девочек может дать какой-то результат в какой-то какой-то иной области, не обязательно робототехника. Хотя не исключена и робототехника, потому что девчонки в математических школах очень часто показывают результаты, ничем не отличающиеся от парней.
Да, робототехника или что бы то иное, это некая, ну, некая форма, да, форма. Угу. Но общий смысл, то есть если мы хотим там, чтобы детёныш что-то себе представлял, ориентируется, нужно образцы там, ну, в стиле «лучше в городе», «лучше в области», mm-hmm. «лучше в стране», ну, как минимум в стране, да. Mm-hmm. Вот чего сейчас нету. Вторая, потому что очень важная задача, еще одна исследовательская, ну, о ней можно делать отдельную передачу, на сегодняшний день учительница, завучи, директор школы не являются объектами для подражания. Есть, они не могут выйти, как Суворов Александр Васильевич, и сказать: «делай как я, будешь директором школы, это круто». Mm-hmm. И там класс, да, там все педагогические, сейчас мы там так далее, зажжем и так далее. Нет. То есть они совместно доживают до конца до выпускного класса. Вот они совместно устало доживают, как бы и так далее. Проще, проще, как бы, да.
Вот. Раньше, кстати, многие девочки хотели стать учительницей. Вот,
да. Все мальчики смотрят, а я в красивом платье, около доски. Ну вот, ну да, как бы женский инстинкт реализовался.
Идём сегодня дальше. Это редкая, редкая мечта. Я предлагаю, вот у нас, по-моему, последний.
Да. Да.
И у нас Мария Кнебель, театральный режиссер.
Ученица Станиславского, да.
Да. Сколько интересных людей видела я у отца: Серов, Левитан, Бенуа, Рерих, Добружинский, Нарбут. Это далеко не полный перечень тех, кто бывал у нас в доме. Серов, как я помню, сидел за столом, немногословно участвуя в общем разговоре, и, склонив крупную голову над бумагой, непременно что-то чертил или рисовал. В доме у нас много говорили о его картине «Петр I». Она была написана Серовым по заказу моего отца, как иллюстрация к школьному пособию. Я с огромным нетерпением ждала, когда картина будет готова. Она произвела на меня очень сильное впечатление.
Ну вот, да, очень, очень тесен мир. Одно из самых сильных впечатлений детских моей матери. Моя мать сидела вместе с дедом, ну, на первом виду в колонии, а Кнебель, ну, как заключенная, времена были суровые, читала стихи. Угу. Вот мать до сих пор помнит, как, насколько это было ярко. До сих пор ярко. Ну да, дед был строителем, то есть он просто, ну, заключённые использовались тогда на работах, то есть, как, ну, по обычаю времени, скажем так. То есть, да, да?
Пожалуйста. А вот Игорь Леонардович чуть раньше говорил о наставниках, да, и вот здесь как раз эта тема.
Нет, пересекает... я посмотрел, что у вас написано.
Да. Да. А вот эта тема пересекается, почему? Потому что вот когда к папе, и ребенок видит, девочка, да, видит, когда, как папа работает. Угу. Да? Это сегодня редкое явление, когда ребенок может наблюдать, как отец там, или мать выполняют свои рабочие функции. Ребенок это видит. А второе, да, какое окружение? С кем общаются сегодня? Вот если мы у папы снова спросим, да, а кто вот, с кем дружите вы? Кого видит ваша девочка, ваш ребенок, да, и какого качества это окружение?
Сейчас начнется, сейчас вот это действительно оскорбится. В свое время у нас на стене группа, моя подчиненная разместила некое сообщение о том, что если вы хотите изменить свою жизнь, начните ее менять, например, с записной книжки, и удалите оттуда ненужные контакты. После чего, значит, мы получили вот такую портянку сообщений. Да, что это такое? Вы представьте, что вы говорите. Да, ну и там не имеет значения, там просто рост, там все такое. Удалять людей, вы вообще о чем? Как можно убрать из своей жизни людей, что такое ненужные люди и тому подобное. Поэтому вот посмотреть на свое окружение, мне кажется, что это часто может быть очень агрессивно воспринято.
Ну, в основном это может быть как угодно. В данном случае есть там некая модель, некая модель. Соответственно, я уже хвастался в прошлый раз, как бы, значит, и похвастаюсь еще раз, за свою жизнь я не поставил ни одного дизлайка. То есть, как бы, да, объясняю глубокое объяснение. Почему? У меня нет времени даже на дизлайк. То есть, да, это первое. Второе, я не хочу выращивать какие-то гадостные вот такие вот мотивы поведения, кого-то что-то помазать дёгтем двери. То есть, я как бы вот, пожалуйста. То есть, соответственно, если вы идете на результат, то есть, ну, простейшие аналогии спортивные, что если вы серьезно идете хотя бы на мастера спорта, хотя бы на мастера спорта, то, соответственно, у вас, ну, очень жесткий режим. ну и график. И, соответственно, у вас будет много отказов. Но если вы идете на какой-то научный, художественный, технологический результат, все то же самое, немножко может быть сложнее, менее известно, может быть. Да? Uh-huh. Поэтому, соответственно, ко мне на сегодняшний день люди, с которыми я вместе учился, без звонка предварительно зайти не могут. Uh-huh. Дело в том, что у меня, допустим, вот не дали, как вчера, на меня свалилось около 200 домашних заданий. 200, да, то есть у меня нет времени, вот просто надо почитать, как бы, и так далее, как бы, да. Поэтому это не блажь, потому что если у вас ближайшие планы пойти в баню, как бы, да, uh-huh. но денег на это еще нет, то, соответственно, как бы, ну, вот надо объединяться с теми, у кого деньги есть, даже на баню, как бы, это понятно, да. Если у вас горизонт, особенно для ваших детей, выше, то, соответственно, от чего-то придется отказаться. Ну, просто придется отказаться. Например, вчера я даже не смог там смотреть там, даже вечерние новости, ну, потому что нет времени. Да. Нет, мне просто-напросто меня кормят, это приказ, меня кормят под новости. То есть, ну, вот как бы, ну, даже вчера такой был день. Такой же.
Вот этот качественный круг общения, он характерен практически для всех девочек, кого мы сегодня разбирали, качественный круг общения родителей. Да.
Вот мы провокационный вопрос сразу зададим, Даня. Расскажите, как ваш круг общения менялся, потому что там с 22 до 30 ваш карьерный рост, видимо, он поступательно вверх очень сильно шел.
Да.
А как менялся круг общения?
На каком-то этапе появились люди, которые очень хотели дружить. Да, вот,
мужчины или женщины?
И женщины, и мужчины, вот такие тусовщики, да, которым нужно светиться, и когда ты понимаешь, что с тобой хотят дружить и общаться только потому, что ты входишь в определенный круг, вот такие люди появились, были. Сейчас это очень узкий, но качественный круг общения, да. Mm-hmm. И если вы посмотрите и увидите, какой уровень общения в проекте Weekend.ru,
вот, в частности, на YouTube.
Да, вы все поймете.
Это очень хорошо утверждает.
Наверное, вот, а если я чуть-чуть иначе задам вопрос. Ну, вот, вот вы учитесь в университете, да?
Да.
Вам 18, 19, да. Там 20, да? 20, то есть 20, у вас есть определенный круг общения вот внутри вашей студенческой жизни. Вы чуть-чуть подрастаете, но эти люди же остаются ВКонтакте, они вам пишут что-то, либо звонят, то есть, или это естественным образом прерывается, и появляются новые люди, которые в силу профессии становятся вашим окружением. Как вот, как у вас это было?
Я про себя могу точно сказать, что остались, грубо говоря, вот друзья детства, да, и сейчас в основном окружении это профессиональные контакты, и, ну, можно сказать, это все, да, потому что времени нет.
Ну вот предположим, что подруга детства не занимается творчеством и не успешна в бизнесе, я не знаю, я просто предполагаю, да, то есть мы чистим этот контакт или нет?
Нет, как бы, ну, должна ответить Людмила Ивановна, то есть я чистить не буду, но нельзя ко мне валиться, потому что, вот, условно говоря, хочется выпить бутылку водки, вот ну, нельзя.
Ну вот я, предположим, ваш друг детства, я не пью, но, скажем, вы будете поддерживать контакты, если я вам позвоню или попрошу о встрече?
Значит, как бы, я вставлю в график, да.
Вот отлично.
Честно.
Все мои подруги знают точно, что когда мы будем встречаться и разговаривать, вот, мне ныть нельзя, вот, жаловаться тоже. То есть они это железно знают, да, их немного, и когда мы встречаемся, мы стараемся делиться какими-то интересными, не знаю, приемами, у кого что получилось, у кого что не получилось и почему, да, то есть вот это такое полезное общение, оно, кстати, очень нескучное, оно гораздо интереснее, чем то, что было в студенчестве, на порядок, да. Я предлагаю вот объединить, да, все эти истории и вывести какие-то закономерности еще раз для наших зрителей, чтобы было понимание, а что же делать умному папе. Первое. Умные папы, они фактически всегда выполняли роль первого наставника.
Угу.
Да. Второе. К дочери относились не как к какой-то вот слабой такой девочке, да, несмышленной, неспособной, а как к равному по возможности. Третье. Выбор профессиональный они делали в малоконкурентной сфере для девочек, об этом я уже тоже сказала. И четвертый вывод. Была организована серия встреч с наставниками. да, то есть с высокими профессионалами. Например, в частности, мы этот пример видели у Марии Шараповой, когда папа понял, что вот сам он дальше не способен, а зам каким-то он обучил, и он организовал сам серию встреч с наставниками будущими, будущей чемпионки. К сожалению, не все папы могут...
Да, очень да. важный акцент. Обратите внимание, услышите, было сказано, что не один наставник, да, а очень большое счастье имеется профессиональное, жизненное, технологическое, когда есть серия наставников. Потому что очень важный момент, к сожалению, там, детские наставники, они как бы себя изживают. Ну, ну, грубо говоря, условно, детская секция, на каком-то уровне это замечательно, а потом вот может переходить. И вот, соответственно, вот такая вот национальная задача, я сейчас в России, поэтому говорю о России, да, это выстраивание не просто наставников, а лестницы наставников. Вот тогда как бы мы можем дерзнуть поговорить о конкурентоспособности страны и так дальше, дерзнуть как бы, да. Пока это такое баронское движение, такое метод проб и ошибок и так далее, с которого очень редкие девушки там противоестественным путем вырастают, пожалуйста, да.
Вот я продолжаю про то, что вдруг, если папа желает развивать свою дочь и готов организовать, например, встречу с серией наставников, но у него нет таких возможностей, да, вот, и времени нет, вот папа вечно занят. Если этот папа живет в Санкт-Петербурге, то он может привести дочь в клуб умных девочек, где мы, где школьницы организуют и проводят интервью с профессионалами уровня страны и мира.
Ну, Ивана, я забыл, то есть там много денег стоит, да?
Денег немного, вот почти совсем ничего, даже бесплатно. Вот. Я занимаюсь
детьми. Вы назвали три цифры, три суммы. Почти ничего – это сколько?
Нет, просто нам просто если ребенок действительно как бы хорошо вкалывает, то педагог заинтересован и так далее.
Да, я вот сразу сделаю акцент, что прошу не путать с там, кружками юных журналистов и прочей всей истории. Наша задача, моя задача, да, чтобы не просто девочки пришли и там, задали вопрос профессионалу, а очень важно обучить, как правильно задать сильный вопрос, то есть это обучение коммуникациям в том числе, и они обучаются и перенимают модели поведения профессионалов. То есть, когда, когда прошла серия встреч, да, ну, допустим, даже это 2-3 встречи, и ребенок видит не блогера, не видеоблогера, да, перед собой, а высокого профессионала, пусть он даже не известная личность, а, ну, в узких кругах, безусловно, это профессионал высшего класса, и дети эти модели поведения наблюдают, их перенимают. Вот это очень важно.
А как, то есть, вообще... вот журналистика, да. похоже на нее, это лишь форма, ну, вот, ну, форма общения. То есть, но как бы планка быть журналистом, журналистика – прекрасная вторая профессия. Вторая. Вот, то есть, как бы, да, то есть, ну, сейчас я для разведчика, например, да. Ну ладно, подождите. Да.
Ну, вот программа «Максимум» – это когда у девочки, вот она приходит ко мне вначале, она хочет стать, желает стать…
Моделью.
Да, да. А по истечении 4 месяцев она уже пишет иные задачи, иные цели, она хочет стать профессионалом. Я сейчас расскажу, как происходит даже профориентирование, то есть выбор жизненного направления, что случается нередко. И амбиции совершенно иные. Вот 4 месяца достаточно, чтобы девочка почувствовала уверенность, у нее появились амбиции, замах.
Вот прежде чем вы продолжите, а вот в этом клубе в чем заключается все-таки основная суть, что вы готовитесь к встрече с известным человеком, или они по факту уже приходят и зная, что будет сегодня какой-то новый персонаж?
Я как раз об этом сейчас расскажу. Во-первых, в чем отличие наше от школьных классных часов? Там же тоже приходят, да, из милиции, прокуратуры, наркологии и все эти вещи, да. То есть профессионалы туда приходят.
У них нарядка.
Никто же не может сказать, что он не профессионал из милиции пришел к детям.
Да, я просто сейчас, ну, как бы больной очень пример. Значит, мне очень не нравились классные часы. Почему? К нам поводился ходить какой-то человек. Он был такой старенький, он прошел войну, и, соответственно, он подрабатывал. Как я потом узнал, он подрабатывал через общество знания, и он приходил на наши классные часы и начинал с фразы: «Сидит класс детей, там 4 часа вечера». Значит, он говорит: «Я хочу вам почитать стихи про русскую березку». То есть, как бы, вдруг как-то вот так читает, ну, образ, ну, вероятно, программу вычитал и так далее. Почему мне очень не нравилось? Потому что наша семья блокадников, там 3 семьи жили в кладовке, в кладовке в нашей квартире, потом и так далее, 3 семьи, ну, знакомых жили. И, соответственно, я приходил, значит, уже после классного часа, семья блокадников не могла не дать мне еды, потому что я должен был съесть, то есть, посмотрите. А потом я шел в спортивную школу «Орлёнок», вы понимаете, вот просто когда вот, ну, понимаете, вот сразу же после еды, то есть, очень больно. То есть, стихи про русскую березку мне вообще колбасило конкретно на, значит, уже в спортивной школе от этого, то есть, сильно. Поэтому я вот стихов про русскую березку сейчас не люблю, то есть, да, извините, да.
А вот на классных часах обычно приглашают, да, я уже сказала, кого, и, значит, что-то там вот рассказывают, да, эти представители различных профессий. У нас в клубе девочки сами организаторы, да, то есть сами организаторы и ведущие встречи. Это раз. Во-вторых, очень важно задать сильный, не банальный вопрос.
Что это такое? Давайте.
Сейчас,
да. Сейчас мы даже протестируем. Да.
Кое-кого.
Да.
Надеюсь, там Дементий недалеко.
Это второе, да, а возраст, я повторю, вот у моих девочек 5-6 класс, вот те, с кем я сейчас занимаюсь, занятия бесплатные. Кто наши гости? То есть наш гость – это обязательно профессионал в своем деле с достижениями на уровне страны и мира. Да? То есть гость должен быть серьезным, иначе зачем это все? И следующее. О чем девочки спрашивают наших гостей? Вот у нас совершенно нет задачи выудить сенсацию. Вот как на ток-шоу это бывает, доказать всем свою правоту, поспорить и так далее. Вот такой задачи нет. А задача узнать, как действовали профессионалы в своей жизненной, профессиональной стратегии, какие решения они принимали, какие ошибки они совершали и так далее. То есть это полезные знания, которые добывают через сильные вопросы девочки. Да. Группы у нас небольшие, где-то до 10 человек, с кем я занимаюсь. И я хочу рассказать о некоторых наблюдениях, да, и явлениях, которые я заметила, работая с девочками.
А вопросы будут?
Сейчас будут вопросы. Хорошо, да, хорошо. Это проблема номер два. Вот проблема первая. Вроде бы все девочки – школьницы. Все дети входят в школу, класс – это коллектив. Да? Но когда на первом занятии я им даю какое-то задание выполнить в группе, вот дети в коллективом работать вообще не умеют. То есть они не умеют выполнять задание в группе, договориться, принять какое-то решение, потом его реализовать. Этому приходится учить. Хотя вроде бы дети с начальной школы работают и учатся, да, в коллективе. Как мы это делаем? Вот для того, чтобы организовать одно интервью, у каждой девочки есть своя роль. То есть и на каждое интервью эти роли меняются, происходит ротация. Гость пришел, его нужно встретить, да, доброжелательно. Ему нужно...
Как Дементий.
Да, да. Ему нужно одеть петличку, да, это другая участница уже делает. Нужно провести речевую разминку артикуляционную, да, каждая участница это делать умеет, на роль вот на это интервью сегодня вот выполняет определенная участница. А потом мы задаем вопросы, да, это тоже все, вся последовательность обязательно организована, есть ответственный человек за это. Потом гостя нужно проводить и так далее. То есть все роли распределяются, все знают, что все действия направлены не на себя.
И гость постоянно под колпаком у Мюллера. Вот как бы постоянно его ведут, да? Правильно?
Да. Гости обычно очень удивляются, когда дети начинают задавать им вопрос. Они делают такие глаза. У меня никогда такого интервью не было еще, да, что-то интересные вопросы дети задают. А вы откуда? У нас спросил скрипач, один очень известный. А кто вы такие, девочки? Почему вы задаете такие вопросы? Вот. Ну, в общем-то, первую проблему мы решаем через, я решаю, да, сделаю срез на первом занятии, смотрю, в группе работать не умеют, да, по окончании 4 месяцев дети прекрасно умеют работать в коллективе, принимать общие решения, распределять задачи друг, между другом. Проблема вторая. Какие вопросы задают дети без подготовки на первом на первом занятии я тоже такой провожу срез. Дети задают вопросы, ну, настолько низкого уровня, что…
Ну, прям как журналисты.
Как журналисты, да.
Вот. То есть, проблема в том, что они не знают, что спросить у известного
конечно,
человека.
Конечно. Да, они начинают подражать там, журналистам, да, жёлтым изданиям разным. То есть, они хотят либо что-то такое спросить, чтобы завалить человека, да, но чтобы показать себя.
Как зовут
себя.
Вашу вторую жену, да?
Ну, типа, да.
Да, да.
Ну, поведите парочку вопросов. Да. Для наших
ну, вот, например, они задают такие вопросы: расскажите о самом смешном случае, да, который произошел у вас там.
Да? Когда у вас упали штаны в эфире.
Да. Или а какая ваша самая любимая книга?
Три любимых фильма, да.
Да, да, да. Или там а ваше любимое блюдо? Эти, кстати, вопросы я вполне взяла с
федеральной холодной водки.
Да, с федеральных каналов наших, да, где множество передач, когда приходят гости, и вот профессиональные журналисты задают такие вопросы. Угу. Какие вопросы задают девочки по окончании курса? Давайте тоже приведем пример. И я сейчас предложу от имени клуба умных девочек задать их вам. Вы позволите?
Я должен еще раз? А, мне вы задаете?
Да, да, да.
Вы
пришли к нам в гости.
Угу.
Да.
Хорошо,
вы
хорошо.
Профессионал. Да,
так, ну, Сергей, если не сможете ответить, просто стреляйтесь в эфире, то есть у нас будет много просмотров.
Ну, хорошо, да. Мне пообещали, что у меня будет взрываться голова, ребята на монтаже сделают.
Сергей, часто ваши гости впервые отвечают на вопросы под прицелом камер. Назовите, пожалуйста, три приема, как вы разогреваете гостя перед интервью, чтобы гость чувствовал себя более свободно и более комфортно.
А я должен сразу отвечать, или у меня есть возможность подумать?
Сразу.
Я честно скажу, я три приема не назову, но я даю человеку рассказывать что-то, что ему комфортно, что он готов сам рассказать, что у него идет. Как сказать, вот интуитивно. И через какой-то период времени человек расслабляется, я могу уже задавать дополнительные вопросы, а он уже, так сказать, в своем потоке, настроенном им же самим, куда-то дальше идет.
Ну, если бы вы были на нашем интервью, то девочки пошли бы вглубь копать дальше, они бы спросили у вас, а вот когда гость приходит, он сразу садится? Или вы что-то с ним
сразу
делаете?
Сразу садится.
Да? Сразу садится. Пироги не едят обычно.
Пироги – это исключение обычно.
Ну, давайте
благодаря
второй,
вам.
Давайте второй вопрос. Насколько мне известно, вы совсем недавно начали вести разведопросы и делаете это с большим удовольствием. Вот какие ваши ошибки вы можете назвать при организации первых интервью?
Но я не хотел бы их называть.
Секретами.
Переходим к следующему вопросу. Да.
Нет, ну ошибки естественно.
Ну давайте следующий вопрос. Их много просто надо еще спросить.
А что, как вы считаете, вот что нужно делать для дальнейшего совершенствования ваших разведопросов? Вот если делать все лучше и лучше, то что это будет по шагам, например?
Для начала более интересный, вернее. Да я думаю, что продолжать работать в таком же ключе. Просто мы показываем людей абсолютно разносторонних, из разных областей, и поэтому… Но и качественно повышать свой личный уровень общения.
Хорошо. Следующий вопрос. Чем ваши разведопросы лучше по сравнению с известными вам аналогами интервью? И есть ли вот что-то похожее? И чем вы лучше?
Только то, что мы с Игорем Леонардовичем можем общаться, у других людей, к сожалению, нет этой возможности, он всем отказывает. Общаться с Дмитрием Юрьевичем и заниматься наукой. Мы показываем самых простых людей, которые в Питере есть, и несмотря на то, что Игорь Леонардович заявляет, что профессионалов нет, а мы их находим.
Ну, просто-напросто любой профессионал должен пройти 3 минуты через Игоря Леонардовича, и мы узнаем истину, как бы. Ну, идемте дальше. Да.
Какие задачи решает разведопрос, а какие нет, и почему?
А вы сложные вопросы задаете.
Ну, так с клубом умных девочек.
От девочек. Это не мои, это от девочек вопросы, да?
Решает задачу донесения информации до окружающих людей о том, какие области знания вообще существуют. И если ты вдруг хочешь заниматься наукой, то ты можешь пойти туда, туда и туда. И представители этих факультетов, этих институтов, они появляются на этом стуле. Именно эту задачу мы решаем. А не решаем мы задачу заинтересовать людей, к сожалению, мы не решаем, потому что то, о чем здесь говорится, это частенько сложно, и поэтому люди не воспринимают это.
Да. Спасибо, очень интересный ответ. Назовите, пожалуйста, алгоритм, как подготовиться к качественному интервью по шагам. Что нужно сделать, если я
алгоритм
это делаю первый раз? Да.
Изучить всевозможные источники, связанные с вашим гостем, изучить гостя. Это первое. Второе – это личное. Желательно с ним встречаться лично и общаться заранее. Составить план соответствующий и давать говорить гостю то, что он хочет говорить, в чем он компетентен. То есть про три книги, например, мы бы или про три любимых фильма мы бы не заговорили сегодня.
Смотрите, в воскресенье будет, ну, когда интервью выйдет, будет такая тема, называется «Матрица Викентьева. Кого интересует раскрытие собеседников, экспертное раскрытие собеседников». Вот, и так далее. Ну, просто бесплатно тоже, может быть, найти на YouTube. Ссылочку мы дадим, да, Дмитрий Юрьевич разрешает. Вот, посмотрите это видео, это как раз вот как бы, ну, такой очень развернутый, это полтора часа ответ на этот вопрос, пожалуйста.
У нас три всего вопроса осталось. Раскройте, пожалуйста, секрет, как выбрать, найти и пригласить интересного гостя. И как сделать так, чтобы он не отказал вам?
Это один вопрос или все три?
Ну вот, да, могу ли.
Ну вот как гостя найти интересного, потому что мы ту же задачу решаем, и как пригласить его так, чтобы он не отказал?
Ну, заходить в какие-то изначально, идти от каких-то крупных учреждений, в которых этот гость теоретически может находиться, выходить, пообщаться, скорее всего, с персоналом какого-то среднего звена, с низов найти, и понять, что вот про этого человека говорят много, и его везде зовут, и он вообще специалист. Дальше подойти к этому человеку с каким-то предложением нетривиальным, оно должно быть для него зачем-то интересно. Вот примерно так. А чтобы он не отказал, ну, 50 на 50 отказывают часто люди, конечно. Они боятся, не хотят выходить на камеры по каким-то причинам.
Сам бренд умных девочек как-то может быть последней скотиной, чтобы умным девочкам отказать, понимаете?
Да, ну это вопрос, да, подхода.
Да.
Как вы оцениваете свою работу, то есть по каким критериям можно сказать, что интервью удалось?
Если мне вдруг неожиданно понравилось интервью, то оно не удалось точно 100%. Если я начинаю сомневаться в его интуитивно чисто, если я начинаю сомневаться, и мне кажется, что вот это лучше отложить в долгий ящик, значит, его можно опубликовать, и там будет больше просмотров. Это, к сожалению, это не логическое объяснение не логический ответ.
И последний вопрос. Дайте, пожалуйста, 3-4 рекомендации вашим гостям. Как качественно подготовиться к разведопросу?
Быть профессионалом со стажем лет 40. Все.
Подаем?
Да, конечно.
Да, подаем. То есть, я не завидую следующим гостям разведопроса, уважаемые зрители.
Ну, итак, про вопросы вы понимаете, да, что это вопросы, которые позволяют какую-то информацию, да, из гостя полезную достать. Но иногда бывает так действительно, что гость не может сразу вспомнить, не может сразу сказать, но мы начинаем его по чуть-чуть распутывать, да, так, чтобы он в конце концов дал какой-то интересный, полезный ответ. Что дает вообще это умение задавать сильные вопросы? Вот недавно у вас была на передаче Елена Кошель, очень умная, очаровательная девушка, и она как раз рассказывала о том, что она пришла в профессию из-за своего любопытства. Вот этот исследовательский инстинкт, Иван Петрович Павлов его еще называл рефлекс «что такое?». Вот он очень важен, и этот навык постоянно задавать вопросы, задавать сильные, небанальные вопросы, он точно пригодится умным девочкам в будущем. Проблема третья, которую мы решаем, как вообще заинтересовать взрослых специалистов заниматься с детьми, профессионалов. Эта проблема сейчас решается тоже на уровне страны, и в клубе эта проблема решена. То есть к детям приходит серия профессионалов высокого класса, и у детей перед глазами не модель, там, блогер, как мы говорили уже, да, то, что они наблюдают, как правило, вот этот внешний успех, хайп, да, а модель профессионала высокого. И, как правило, решается тоже следующая проблема – это вопрос профориентации. Представьте, вот, чтобы подготовиться к интервью, мы не просто раздаем девочкам там вопросы, они сидят под камерами и спрашивают гостя, да, вопросы, которые они не делали сами. Нет. Для того, чтобы задать сильный вопрос и вести диалог, беседу, необходимо изучить сферу деятельности, да, гостя, какие проблемы в этой области, как они решаются, да, на каком этапе сейчас находится сфера, какие перспективы и карьерный, профессиональный путь гостя. Если гость у нас действительно профессионал уровня страны, точно есть либо его публикации, да, видео, либо публикации о нем. Да, поэтому мы изучаем, погружаемся в профессию, потом мы идем разговариваем с профессионалом. Как правило, профессионалы высокого уровня – это люди очень достойные, очаровательные, и девочки, когда приходят и общаются, разговаривают, задают вопросы. Очень часто происходит так, что совершенно новая профессия для ребенка. Они, как правило, не знают, кем хотят быть. И после такого разговора вот девочка приходит на занятие, она говорит, я решила стать архитектором. Вот это точно, я хочу попробовать себя. То есть у них появляется архитектура, кстати, для женщин, это тоже такая редкая профессия, где женщины добиваются результата, и мы, естественно, разбираем биографии сильных женщин в этой профессии и так далее. То есть часто случается так, что ребенок определяется с направлением, да, с направлением, а гость иногда нам рассказывает о том, какие темы еще не разработаны, да, в этой профессии.
То есть это именно профессионал высокого уровня, он их видит. Что начинающий, он просто либо не знает, либо не сдаст. Да. Профессионал высокого уровня, у него, как правило, идей больше, чем возможностей. Поэтому, как бы, вот, ну, хоть кто-нибудь сделает, поэтому вот, а вот здесь как раз легко работать.
Ну, вот здесь хороший вопрос, который вы мне задали. А как вы находите, как вы договариваетесь с людьми такого уровня?
Ну, я, как правило, иду ногами, иду ногами, рассказываю о проекте, и не все гости готовы под камеру, да, работать. Но мы иногда снимаем только лишь для того, чтобы передать опыт. А в целом, конечно, основная задача – это организовать вот такую серию встреч. И некоторые профессионалы в своей сфере, например, там, доктора или другие узкие профессии, они не готовы пойти под камеру. И это не наша главная задача, поэтому они соглашаются на встречу. Отказывают очень редко. Бывает, но редко. Иногда тоже такое случается, что профессионал высокого уровня, но он коммуникативно не очень подготовлен. То есть он может объяснить, вот как Игорь Леонардович говорит, рассказывал про футболиста, который тык-пык-мык, вот он вот так…
Сабониса, баскетболисты, да.
Баскетболисты, да, который вот так может рассказать, обычно это какие-то спортивные профессии и прочее. Вот. Но при первом диалоге мне становится сразу понятно, что может быть вот эту модель поведения, вот не модель поведения, а вот этого специалиста именно, ну, не совсем вот под наш формат он подходит. А в целом практически все к умным девочкам прийти соглашаются. И мы, как правило, выходим к профессионалу в его территорию, где он работает, поэтому для девочек это и знакомство с местом. Да? Обычно, как у нас сейчас, проводят экскурсии куда-нибудь на завод или куда-то еще, и дети проходят рядом, смотрят. Да? Мы же сидим, час общаемся и видим, как человек работает.
И в том числе выковыривают профессиональные проблемы. То есть вот с молодых ногтей приучились. Такая плохая парадигма, что в учебнике школьном вообще все есть. Вся история сделана, вся физика сделана, ну, и так далее. Вот. Нифига подобного. Ни физика, ни история, нифига не сделаны. Там масса проблем, но их почему-то подростки берегут в лучшем случае до последнего курса университета. А иногда даже на последнем курсе не говорят. Да? А здесь это спускается на несколько этажей ниже. И у человека, у девочки, в данном случае, есть шансы просто попробовать, и ошибка не критична. Ошибка в университете критична. Ну, критична, уже все, да. А здесь нет. Здесь нет, да.
Ну, это, пожалуй, вот все, о чем я хотела сегодня рассказать. Мне интересно, есть ли такой кружок умных мальчиков в Санкт-Петербурге?
Да, мужчины просыпаемся, нам в камере просыпаемся, да.
Если такой кружок есть, то я предлагаю нам встретиться с кружком умных мальчиков, да? Чуть-чуть посоревнуемся.
А вот вопрос. А вот предположим, ваш гость известен в какой-то области, да, но его тема не настолько широко известна. То есть он там не хирург, там, я не знаю, известный, не телеведущий, не звезда, ну, а там, скажем, ну, вот занимается разработкой какой-нибудь научной проблемы, скорее всего, в которой даже достаточно тяжело разобраться и профессионалу. Как тогда происходит общение с таким человеком? Я не знаю, то есть, допустим, у нас какая-нибудь тема физика плазмы, и вдруг вот вы решили пригласить к себе специалиста в этой области. Что вы будете делать?
Ну, у нас была похожая история, когда мы приглашали на интервью, готовились к встрече с женщиной, она руководитель завод, который производит для ракет детали определенные. Угу. Вот. Ну, естественно, очень…
Женщина не была готова работать под камеру.
Да, женщина не была готова почему-то работать, да, под камеру, да. Но мы эту сферу тоже изучили, и нам было интересно изучить именно вот в этом случае как раз профессиональный рост. Да, шаги, вот куда человек пошел учиться, uh-huh, работать, да, какие были планы, что получалось, что нет, что он рекомендует, да, если девушка планирует достичь таких же результатов, да, что нужно делать. Uh-huh. То есть здесь помимо профессиональных каких-то узких, да, тем, можно разбирать еще и профессиональные стратегии принятия решений, типовые ошибки и прочие все эти вещи, даже если не углубляться в детали. И когда я ходила договариваться на встречу, если бы интервью состоялось, а мы подготовились, к сожалению, не получилось у нас по разным причинам, но это огромный завод, и впечатление производит, конечно, очень серьезное, особенно на девочек, да, и когда этим заводом фактически управляет женщина, это круто, это круто. Да, ну вот такие…
Вот и еще могу добавить, ну, в данном случае это скорее, ну, я стремлюсь искренне нанести пользу, значит, как бы, кто нас смотрит на Ютубе, поэтому они меня обругают. Еще раз, к моменту, когда это видеоинтервью будет на канале Дмитрия Юрьевича, выйдет еще «Матрица Викентьева». Вот посмотрите, пожалуйста, это как раз некоторый блок вопросов, по которым работают профессионалы очень высокого уровня.
Раскройте, пожалуйста, что такое «Матрица Викентьева».
Полтора часа, вот сейчас иду вычитывать слайды, через полтора часа, но это некий такой матричный алгоритм.
Чего? Алгоритм чего?
Задавание вопросов. Угу. Нет, вообще матрица знаний – это как представить знания в любой области, вообще, угу, как в любой области поставить. Угу. И на всякий случай назову разработку, не нужно пугаться, это 1985 год. Угу. Просто вот послезавтра я раскрываю. Угу. Да, но одно открыто раскрываю уже.
Еще один вопрос, если позволите. Вы говорили о коммуникации, да, и давайте поговорим тогда, как вы видите коммуникацию мальчиков и девочек вот этого возраста. Хорошо, у вас есть некий клуб, в этом клубе девушки будут себя чувствовать комфортно, уверенно, они поработают с каким-то человеком, но дальше они попадают в мир, несовершенный мир, в котором есть вероятность, что найти толкового мальчика, который будет, скажем, и джентльмен, да, который будет уметь как минимум там подать ей руку при выходе из автомобиля, мы про трамвай, я специально удержался, вот, вот. Вот, который сможет там быть интересным собеседником. Опять же, ну, собеседник-собеседнику рознь. У молодых юношей есть определенные какие-то свои интересы, возможно, там, не знаю, там со спортом, с какими-то амбициями, еще с чем-то. Как вот этого обсуждается или не обсуждается,
ну, вот,
ли эта тема?
Вот, скажем, мне кажется, что такие работы могут начаться в школе «Мегаполис». Угу. Ну, например, продолжайте, угу, пожалуйста.
Ну, да. Действительно, эта тема не разработана, нужно, чтобы кто-то ею занялся. Эта тема, угу, очень нужная, особенно моим умным девочкам, потому, угу, что я занимаюсь определенной задачей, да, угу, а эта задача иная, как девочке умной, встретить умного мальчика. У, угу, нас этой темой занимается коллега, разрабатывает ее. Вот мы ждем результатов.
Угу. Да. Я надеюсь повести, кстати, то есть, угу, вот на эту стульчику, да, как, угу, бы, да. Но еще одну секундочку, еще. И вещь, которую я говорю постоянно, пока не слышу, то есть, на мой взгляд, сейчас страна прошли передряги 90-х, На мой взгляд, если какие-то ответственные люди, я просто думаю, что часть наших зрителей, но минимально ответственные люди, мужчины и женщины, по идее, нужно делать клубную систему. Но есть клубная система, там выпить, поговорить, познакомиться и еще что-то, вот чем Кант не занимался, соответственно, есть такая жанра, помимо «что, где, когда», когда он называется интеллектуальный клуб, но именно вот такого вот формата, то есть не под телевизор, нет, где очень высокая ценность действительно человеческого общения, там новые социальные роли, новые появления, знакомства, но вот сразу же идет отрыв от быта, от там, дурного телевизора и так далее. На мой взгляд, этим стоит заниматься, поэтому, соответственно, постоянное приглашение к сотрудничеству, то есть в рамках проекта «Викенд» и Людмила Ивановна, другие люди, мы пытаемся всячески вообще быть открытым, то есть не сразу все понимают, соответственно, одно из обвинений Людмилы Ивановны будет в том, что она зарабатывает на несчастных девочек, это обязательно будет, Людмила Ивановна, готовимся.
Мы сделаем над Людмилой Ивановной такую маленькую надпись «Бесплатно», да, «Занятие бесплатно».
Вот, да, значит,
Не поможет, да?
Неправильно поймут. Да, неправильно пойму, да, все равно поймут неправильно, да?
Занятие, там будет слово «занятие».
Вот, вот. Нет, по идее, самая лучшая порка самого умного хама пригласить к умным девочкам, и он под камеру будет выпорот. Он 40-летний мужик, и так далее. Это исторически правильно. Это, к примеру, идет в учебнике. То есть,
Я считаю, что вообще девочки могут работать на конкурентоспособной страны. И если умные папы, они считают точно так же, то я приглашаю их в Питер на круглый стол, который будет в октябре проходить на форуме по развитию креативности. Добро пожаловать, да, умным папам.
Да, ну, все-таки вот…
А Сергею можно?
Но я, к сожалению, не на уровне страны достижения.
Мы вас обязательно пригласим, да, обязательно.
Вот. Но, тем не менее, вот мне было бы вот интересно вот эту тему развить, потому что очень много сильных женщин – это действительно факт. Это действительно факт, в предпринимательстве там примеров очень много. Но все-таки, поскольку наша культура еще не настолько трансформировалась, чтобы мужчины и женщины жили по отдельности, и для тех, и для других идеальная ситуация, когда они живут, работают вместе, и их дети, соответственно, некий потенциал, который и есть будущее страны, живут в какой-то счастливой, правильной обстановке. И вот эта проблема, мы частично, я, по крайней мере, вижу средства коммуникации для людей, которые не связаны с наукой, там, через какой-то общение в виде танцев там, или еще что-то вроде этого, это не решает проблему интеллектуального развития человека, но это дает какую-то площадку для коммуникации.
Да.
И вот мне кажется, что как раз-таки вот какая-то из вот этих сторон необходимо сделать клуб умных мальчиков и, так сказать, а уже дальше…
Взаимодействие.
Да, 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 пожалуйста, все научные двери открыты, пожалуйста.
Мальчики-то умные, это же к вам, это я же вы понимаете.
Нет, но некоторые из них уже слишком выросли, да, и стали уже размножаться, в том числе умными девочками, уже размножаются умными девочками, поэтому некоторые пробил, Но, тем не менее, я надеюсь, пока Сергей не возражал, думаю, Дмитрий Юрьевич тоже не будет возражать. Значит, есть Людмила Ивановна замечательно, есть еще какое-то количество весьма отличные от нуля учеников, которые ведут интересные проекты, которые задуманы на ближайшее будущее. На ближайшее будущее, соответственно, теперь кто могут быть озвучены в цикле научных лекций.
Да, но у меня немножечко кончились умные вопросы, я поизучаю ваши.
Ну, хорошо.
Давайте тогда мы подведем некий итог, что у нас есть некий клуб умных девочек, в который любой желающий, насколько я понимаю, может привести своего ребенка.
Если это девочка.
Да.
Ну, девочка.
А пока только девочка. Пока только девочка.
То есть вы есть ВКонтакте, насколько я понимаю, вы есть в каких-то других, может быть, сетях, Инстаграме.
Фейсбук.
Да.
Я ссылочку просто-напросто пользуюсь хорошим отношением Дмитрия Юрьевича, я поставлю ее.
То есть, еще раз важный момент, что занятия эти проходят бесплатно.
Занятия для участниц проходят бесплатно.
Ограничения по количеству участников.
Группы до 10 человек, никаких входных там тестирований, аттестатных.
К вам пришло, предположим, 50 человек, вы сделаете 5 групп.
Ну, мы разобьем на 5 групп и будем заниматься. У нас одно единственное условие – это 100% выполнение творческих заданий. То есть в течение недели девочки мои не халтурят. Они занимаются исследованиями, различной работой. Например, на этой неделе они наблюдают и различают людей, которые внимательно слушают, и которые нет, и в чем их отличие друг от друга. Вот в течение недели нужно записи вести каждый день в свой дневник наблюдений.
Что будет, если она не выполнила задание?
Ну, мы это проверяем, и задание, как правило, ну, есть, конечно, критичный момент, когда задания не выполняются подряд, там, в течение нескольких недель, естественно, это уже видно сразу, что девочка отстает, да, она отстает, потому что труд нужен регулярный, вот, и такие творческие задания сдаются еженедельно.
Так нет, что будет, если она не выполнит? Отчислят ее там как-то, что там на ее место придет другая?
Ну, у нас несколько есть, так скажем, способов, да. Конечно, я стараюсь не пропускать, если девочка задание не выполнила, то мы с ней побеседуем, да, и я сделаю максимум так, чтобы или родителей точно так же мы подключаем, чтобы они, ну, как правило, задания даются интересные, и не выполняющих этих заданий практически нет. То есть сразу скажу, что отсев, если и происходит, то на первом занятии. Потому что вот такие иногда приходят девочки, которые стремятся там привлечь к себе внимание, себя показать. Вот такие девочки.
Типичная модель будущего.
Да, домашние задания они не делают. И она понимает, когда что нужен серьезный будет труд на протяжении 4 месяцев, да, а я показываю дальнюю перспективу, ближнюю перспективу там, и так далее. И когда девочка понимает, что вообще-то нужно будет пахать, да, они на следующее занятие не приходят.
Через полчаса у нас на инстаграм-канале, вы еще не видели, наверное, у нас выйдет на инстаграм-канале одноминутник, как Джуна под камеру, Джуна рассказывает, что, цитирую, Папа Римский подарил ей берцовую кость Иисуса Христа. То есть это такая, ну, очень истерическая такая вещь, то есть и лишь внимание, то есть такая точно не пойдет.
Кто гости? То есть можно анонсировать или примерно составить представление, пускай это будут не имена конкретных людей, которые, возможно, не захотят, чтобы их про них говорили в эфире, но, скажем, какие-то там маркеры, чтобы поняли уровень.
Как я выбираю гостей, то есть это различные сферы, начиная, это может быть, кстати, сфера танцев, да, и музыки, и врачебное дело, и науки, и так далее, и так далее. Да, и составляю перечень списка. Список гостей подбираю я сама. Вот это очень важно, да, потому что сегодня девочка пока еще не может этого сделать. И далее я иду уже договариваюсь. У нас были разные гости. Был скрипач, который выиграл конкурс Чайковского. И были родители олимпийского чемпиона. Мы тоже узнавали, как, что нужно сделать, чтобы воспитать олимпийского чемпиона. Да. Была ректор института архитектуры, женщина, что очень тоже редкое явление, она выпускает штучный, так скажем, продукт архитекторов высокого уровня и так далее. То есть это будут разные сферы. Ну, у нас еще не было никого из политики, не было. Вот. Но и, например, юных, там, молодых предпринимателей мы не приглашаем. Да, не приглашаем.
Эта система строится курсом или это на весь учебный год?
Мы занимаемся 4 месяца, то есть в течение 4 месяцев девочка готова, да, уже задавать вопросы и выходить на такого уровня интервью. Что происходит дальше? Там следующий этап, когда становится понятно, что, ну, будут какие-то результаты, работы уже свои, и каждая девочка получает свой проект. И она уже подбирает команду, с которой мы со следующего года, с сентября, начинаем работу. Как я уже говорила, за 4 месяца появляются какие-то неразработанные темы, в том числе, которые мы можем получить от экспертов, в том числе и те, которые девочки сами видят. Например, одна из моих участниц, учениц, она поняла, что вообще-то девочки не умеют выступать, а в школе этому не учат. Да, специально. Книжки почитала, ничего не нашла. Как девочке научиться выступать перед аудиторией. И мы с ней подготовили специальный курс, и она уже сама сейчас ведет свой кружок.
Школьница.
Да, школьница, седьмой класс. Вот она за 3 месяца подготовила к публичным выступлениям группу девочек. Да, сразу скажу, что родители были поражены, что их дети могут так выступать. Это делают школьники, вот эта школьница моя делает. То есть каждая девочка по прошествии 4 месяцев не просто знакомится с серией профессионалов, она еще выбирает свой проект, ну и дальше мы будем помогать. Да.
Хорошо, ну я вот постарался исчерпывающе собрать информацию. Я думаю, все станет ясно, когда вы перейдете там по ссылкам в соцсети, да, прочитаете, полистаете. Вот, и можно там очные, видимо, вопросы задавать на каких-то очных встречах.
Да, пожалуйста. Угу. Так, возможный вариант, у нас как бы это принято, возможно, Людмила Ивановна, особенно активных каких-то умных пап, она проанкетирует, ну, по случаю, как бы. То есть это такая научная деятельность, то есть никто не выцыганивает у этих пап деньги, просто научное анкетирование, как, что, если не хотите, чтобы вас не публиковали, ну, не указывайте фамилию, то есть, ну, идет очень большая исследовательская работа, очень важный момент, как бы никаких грантов, ничего-то еще, это абсолютно как бы частная инициатива, с высокой степени, насколько я понимаю ситуацию, частная инициатива и останется, да?
Да.
Еще раз, Людмила Ивановна не учительница, это очень важный момент для чиновников, да?
И зовут ее не Мария Ивановна.
Да, зовут ее не Мария Ивановна, да, то есть.
Вот, ну, я очень рад был познакомиться и еще раз побеседовать с вами. Будем ждать следующих выпусков. Записывайтесь в клуб. Всем до свидания.
Всем доброго, да. До свидания.